Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Евгения. Я человек творческой профессии. Я по профессии артистка. Вся жизнь моя связана с творчеством, с искусством. С 5 лет я занималась на фортепиано. С 7 до 15 я закончила музыкальную школу по классу скрипки. Потом школа обучения в училище. Училась на режиссуре, закончила. Потом был театральный институт. Я закончила актерское отделение актеров театра кукол. Для меня куклы – это такие дети, и через куклу можно детям дать такое воспитание. Вот простым человеческим языком, может быть, до ребенка что-то не дойдет, не достучишься, да? А вот каким-то персонажем, вот, например, в образе какого-нибудь поросеночка, который там чавкает, да? Который там делает какие-нибудь пакости разные. Дети, видя, как этот поросеночек живет, например, да, они для себя уже делают выводы и видят, как вот этот маленький поросеночек может из плохого стать хорошим, что он свои какие-то плохие поступки превращает в добрые, хорошие, в дружбе тоже. Там встречается с хомячком Фадейкой. Они нашли там хомячка Фадейку, и поросенок захотел его взять к себе домой жить. Для того, чтобы просто с ним играть. А потом он понимает, что он ответственен за этого своего друга. И что дружить – это непросто. Что дружба, он понимает, что это большая ответственность. Вот этими маленькими своими персонажами, маленькими своими спектаклями, вот лично я хочу достучаться до детских сердец, чтобы они понимали, что такое дружба. Любовь, поступки вот эти. И в разных вот детских садиках, где мы работаем, очень разные дети, очень разные. Одни дети, когда приходишь со спектаклем со своим, настолько открыты с самого первого, вот с первых звучаний музыки. Видно, какая отдача от детей идет. Это потрясающе, какую силу они дают нам, актерам, когда... Они воспринимают живо, глазки огромные, настолько искренние, несравнимы ни с чем счастье. А бывают детские сады, которые мамы, папы платят большие деньги. Вот здесь уже идет такое большое отличие, когда они могут сказать грубые слова в адрес этого маленького поросеночка, могут сказать: «Эй, ты свинья». Для меня это просто сердце обрывается, когда такой ребенок может себе позволить в 5-6 лет. То есть понятно, что это уже воспитание уже из семьи идет. И, конечно, очень огорчительны вот эти какие-то моменты от детей услышать вот какие-то не те слова и не те душевные состояния, которые вот ты бы хотел внести вот в душу ребенка. И для меня, конечно, вот профессия – это тоже испытание, что ли. Потому что в какой-то период времени я тоже поняла, что актерская профессия – это тоже не совсем благостное дело в плане, вот если говорить о Боге, да. Я долгое время не понимала, что, с чем это что-то связано. Но я вот нашла именно тот момент, именно вот через образ куклы передать ребенку вот это. Это немножко другие вещи, это игра получается. А когда сам актер пытается перевоплотиться в какого-то персонажа, я поняла, что это настолько... Наверное, с какой-то степени и уход от себя, раздвоение какой-то личности, потому что ты перевоплощаешь в какого-то человека, ладно, в доброго. А если в того человека, который очень негативно настроен к жизни, с негативными поступками, просто меня начинает настолько раздирать, я долгое время не могу из этого выйти, что для меня какой-то вот пошел выбор, что я хочу, как мне комфортно жить, как мне жить гармонично. Я, конечно, в своей жизни, кроме того, что я предана профессии, искусству, я всегда думала о смысле жизни. Я всегда искала себя, свой путь. Чего только не прошла. Очень много это разного.
Можете об этом сказать?
Да. Я, чтобы понять себя, я занималась астрологией. То есть, когда мы там изучали планеты, там...
Много лет занимались.
Года два, не профессионально. Mm-hmm. Вот просто я впитывала информацию, пыталась понять через себя, вот что это такое. Потому что иногда в жизни так случалось, что все время казалось, что я как белка в колесе по какому-то одному кругу. Вот идет, и нет возможности из этого круга выскочить. Что-то такое происходит, что я всегда над всем задумывалась. Почему это? Почему не происходит чего-то? Постоянно были смятения в душе. Занималась астрологией, пыталась понять. Что-то начала понимать, но занималась потом биоэнергетикой. То есть я через руки... Я не совсем здоровый человек по жизни. Я всегда пыталась как-то себе помочь, себе, своим близким, чем-то, чтобы, ну вот, обходиться без врачей там как-то. И я могла у себя снять боль, например, ну, своими там силами как-то вот, ну, то, что нам преподавали. Потом я училась в разных школах. Я, в принципе, я вечный ученик. И где я только не была, и какими только я искусствами не занималась, мне все было, ну, мне все в жизни интересно. Но сейчас, на сегодняшний день, я искренне пришла к Богу. Были моменты раньше, когда было очень тяжело, но что-то вот отводило. Вот не было того постоянства, когда ты идешь, раз ходил, да, думаешь, вот все, надо в следующий раз еще раз ходить для поддержки. Что-то происходило, вот не было той силы, того упорства, чтобы систематически себя как-то помочь себе присоединиться к Господу, да, к этой силе. И я очень долгое время не совсем понимала, что есть лечение от Бога, есть лечение от дьявола. Действительно не понимала. Только сейчас у меня есть осознание, что с Божьей помощью и с молитвами это совершенно не то, что там мы, теша свое самолюбие, пытаемся себя что-то значить, вот я это могу. Да, честно, я очень хотела. Вообще всегда у меня желание помогать было людям. И когда я вдруг... Вот через энергию, да, вот через то, что я хочу помочь, там, пыталась мысленно на расстоянии человеку помочь, чтобы что-то прошло, там, у человека боль прошла, что-то еще. Я понимала, что силы не бесконечны мои. Я поняла, что я этим заниматься никогда не буду, и для меня это не тот выход. Думаю, что-то должно быть другое, что-то должно быть... Мы не бесконечны, мы не безграничны. И вот года 2-3 назад... А может быть, даже уже и 4, так время быстро идет, что уже сложно. Ну, пусть будет 3-4 года назад, я купила книгу «Житие святой Матронушки». Мы ездили в Крым, и на обратном пути мы ехали через Москву. И я буквально в поезде вот туда прочитала с таким упоением про нее жизнь, мне настолько потрясла ее история. И как раз для меня было понимание того, что как можно больному человеку без ног, неходячий, без зрения, лежачий, творить такие излечения, такие высокие, я не знаю, вещи, помощи людям, только благодаря молитве и вознося руки к Богу. Для меня настолько перевернулось, что я, когда мы подъезжали к Москве, я единственное сказала своему мужу, я не уеду из Москвы, пока мы не найдем этот монастырь, Свято-Покровский, по-моему, называется, монастырь, да. Если я не побываю на святых мощах Матроны, это для меня было просто уже... Я не знала, как я попаду. Я была уверена, что я там попаду. И вот это первый был момент, когда я и к мощам прикоснулась, получила лепесточки роз от Матронушки. И когда еще была очередь большая на улице, с записочками там можно было еще помолиться подольше. Это такой был перевод в душе. Я после этого еще... один или два раза побывала на мощах Святой Матроны, когда мы пребывали в Москве. Для меня не было ничего другого, как только побывать вот снова на святых мощах именно Матронушки. И вот именно Матрона для меня вот явилась каким-то вот тем поворотным моментом в жизни, который вот какими-то шаг вперед, как говорится, два шага назад, какими-то вот такими протаренными тропочками привели меня к Господу. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Я хочу, Оля, спросить у вас, почему вы все-таки обратились к астрологии ранее, когда были молодой, совсем юной девушкой, а потом уже вот как была вот эта биоэнергетика или еще что-то, даже какие-то экстрасенсы, почему не сразу, положим, пришли в церковь?
Вот что-то с церковью у меня не складывалось по той простой причине, когда я шла в церковь, это, наверное, бесы, больше никак не назовешь. Я не могла даже поднять руку, чтобы перекреститься. Я не знаю, что такое. Гордыня это. Или нас как бы не научили. Хотя я крещеная с детства. У меня дедушка был в деревне, когда жил он. Он был как бы, я не знаю, как это называется, ну, поп местный, да, но он был старообрядец.
Священник все-таки.
Да, но он как бы на дому, вот они почему-то не признают церкви, они вот у них молельные дома были. Я помню, мы лежали на лавках, там нас загоняли на палате, и они могли ночь служить, вот они читали молитвы, собирались, бабушки там, чаще бабушки были, и вот он читал молитвы там. Я помню, с 6 лет я рано начала читать, но с 6 лет он мне уже давал вот эти старославянские книги читать, именно по-старославянски, садил рядышком, садился. И он мне слушал, я читала, я не знаю почему, но вот меня редко он поправлял. У меня, может быть, способность к языкам была, я и вообще любила языки, вот английский там, хотела изучать французский, ну вот что-то, видимо, не знаю, как это назвать, может быть, музыка мне помогла что-то так чувствовать слово или что. Я не понимала, что я читаю, но дедушка мне всегда говорил эту фразу одну, которую я на всю жизнь запомнила. Когда он мне пытался что-то объяснить, но нас же в школе учили, это же все от обезьяны мы произошли, это все Дарвин. И когда он мне говорил, а откуда произошла курица? Я говорю, так из яйца. А яйцо, говорит, откуда? Я говорю, из курицы. И вот эти были бесконечные перепирания, откуда чего. Я тогда думаю, и что? Да, говорит, все произошло от Бога. Я говорю, да как же от Бога? Это мне какие-то вот фразы запомнились. Ну, конечно, тогда это было очень, видимо, сложно было до меня достучаться, потому что школа же брала свое. Он мне говорил, вас неправильно в школе учат. Я говорю, как же так? Так учителя вон сколько.
Дедушка говорил.
Да, вас неправильно учат в школе. Они говорят, вас обманывают учителя. Я за учителей заступалась. Как так обманывают? Но вот, видимо, все равно где-то там, может быть, в тайниках души, где-то там, я не знаю, как это объяснить. У него было очень много книг. Приходили бабушки, меня просили читать. Я читала покорно, меня льстило, что меня слушают. Я так грамотно сижу, читаю какие-то старославянские там письмена. Вот не знаю, как это объяснить. Мне это всплывает в памяти так периодически. Может быть, ну вот внутри что-то всегда вспышками было. И вот, насколько я помню, я лет с 13-14 просто начала задумываться вот о смысле жизни. Я вот с этого момента считаю, что у меня началось самовоспитание. Как-то дома не всегда было все благостно. Папа пил, были скандалы, были там. И я, конечно, выходные очень любила. Если бы я тогда знала, допустим, дорожку к Богу, может быть, мне было бы легче, и, может быть, жизнь не была бы такой суровой, насколько она сейчас у меня как бы по прошествии лет произошла. А, да, мы подходим к астрологии. Ну, то есть раньше вот знаки зодиака, как бы определенный психотип, да, Овен. Вот если по гороскопу я Овен, да, я о себе читала. И мне казалось, что да, многие вещи действительно по характеру, по психотипу, возможно, что какие-то вещи действительно бывают,
совпадают,
да, у разных знаков зодиака, допустим, да. Возможно, что где-то это и так. Но все равно, что касается знаний, да, мы слишком много хотим узнать, мы там летаем на Луну, летаем, мы там в космос, хотим что-то изучить, понять своим умом. Это понятно, что человек и человечество хочет что-то познать, но есть действительно, наверное, вещи, которые, видимо, непостижимы для ума человеческого, а только, наверное, Господь может приоткрыть какие-то тайны, если это действительно тебе необходимо.
Вот я вам сейчас две фразы скажу. Вот я прочитала у Серафима Саровского такую фразу. Он говорит, что мир душевный приобретается только через скорби.
Да.
Первое. И второе, что Бога мы можем узнать, только полюбив сами.
Угу.
Вот когда в нас есть любовь, вот тогда нами открывается Господь.
А в том-то
так все просто.
В том-то и дело, что мы слишком много хотим понять умом, а не сердцем. Сердце черствеет, сердце холодеет, и мы действительно уже забываем, что... А ум не всегда нам может подсказать. Тут тоже витают разные, в атмосфере разные рода мысли, и черные, и белые. И умом неизвестно, что там кто тебе шепчет, слева или справа тебе шепчет. И действительно, только через скорби, через страдания мы приходим к Богу. Видимо, иначе никак Господь нам не может явиться. Потому что только через страдания, когда мы не знаем, куда бежать, ничего нам не помогает в эти минуты, ничего не помогает. Только молитва.
Последний шанс.
Да, да.
Это когда руки уже скидываешь наверх и начинаешь просить, как самая последняя пристань твоя.
Да, да, да. Когда уже настолько не лежать, не спать, не есть не можешь, когда даже Я брала в руки молитву, начинала читать. Я ничего не понимала. Вот только бы заглушить ту боль, которая вот в душе, в сердце. Не знаешь, как это вырвать. Вот не знаешь, кому бежать вот, и кому... Потому что люди настолько обособлены, что сейчас даже очень сложно кому-то о своей боли рассказывать. Все настолько отрешенные. Это тоже проблема нашего времени. Если раньше были даже двери не закрыты, да? Я даже детство свое помню. А сейчас мы за семью запорами, за семью печатями сидим, гоняем своим в уме.
Знаете, я вас прошу, вот в последние месяцы, так скажем, вот насколько я знаю в вашей ситуации, Оля, у вас появился опыт молитвы. И вы побывали еще раз у мощей Матроны Московской, которая у нас была недавно в Екатеринбурге, в храме на Крови. Вот какой вы получили опыт вот в этом смысле?
Благодаря вам, Евгения, я узнала о том, что вот как раз мощи должны были привезены. Это тоже все не случайно, не просто так. И когда я приехала в церковь Вознесения, рядом вот с Домом пионеров, я огромный видела плакат, что вот буквально мощи Святой Матроны привозят. Для меня это было такое спасение, такая надежда. Это что-то потрясающее. Я вначале, когда вот у меня случилась очень большая трагедия в жизни, мне тяжело было. Я читала молитву, мне тяжело было читать, тяжело. Я ничего не понимала, меня уводили эти мысли. Очень тяжело было настроиться. Я ездила в церковь. Вот я стояла, у меня такая плита была на душе, у меня даже слез не было. Даже не камень, плита была, такая мощная плита, что даже когда я стала приходить в церковь, стала молиться всем святым, Матронушке, семистрельной иконе Божьей Матери, мне настолько пошли вот это какое-то вот очищение через слезы. У меня просто рыдания были часами, все это выходило. С одной стороны, были слезы счастья, что прорвало, что хоть душа начинает как-то жить и как-то очищаться, потому что за столько лет, конечно, вот этих мудрств каких-то, соблазнов дьявольских, учений не от Бога. Конечно, за несколько дней, за несколько месяцев это сложно все вычистить. Но то, что начало происходить, какие начали происходить чудеса, с молитвой, я просто не могу передать словами. Даже просто начинала, когда молиться, начали звонить те люди после молитвы, которые меня очень обижали. Для меня это было просто потрясение. Вот только прочитаю молитву, тут же звонки шли. И все было нормально, было успокоение. Я не передать слова никакие, начались действительно чудеса. И когда я первый раз попала к Святой Матроне, это было не сразу, потому что я не смогла пойти в первый день, как я хотела, потому что я свалилась с температурой 38 с лишним, меня все ломало, это было что-то. Вот отводят силы дьявольские. Когда ты встаешь на путь, то это такие испытания. Слава Богу,
вы что знали об этом?
Я, может быть, когда-то знала, но я об этом обо всем забыла.
Бывает?
Да. И вы, Евгения, просто мне объяснили то, что сейчас будет еще не самые цветочки, что могут быть еще такие искушения, испытания. И когда человек готов к этому, то, конечно, это все воспринимается уже не так трагично, не так скорбно, как это могло бы быть вообще. Я просто приготовилась ко всему. Я готова была ко всему, чтобы ни было, но я уже чувствовала и знала, что это только этот путь любви, путь через страдания, через очищение. Только этот путь может привести к Богу. Только этот путь. Я понимаю, я сейчас вот не напрямую общаюсь с Богом. Я еще пока, вот я даже вот только через святых. Для меня и Николай чудотворец. Сейчас я про Николая тоже расскажу. Вот про Матронушку еще договорю, потому что мне просто вот распирает уже эмоции, чтобы совсем поделиться. Да? Когда я вот два дня я всячески попыталась выкарабкаться из болезни, думаю, хоть немножечко так отойти, я пошла на святые мощи к Святой Матроне. Я не один раз туда ходила. В последний день я утром, я там отстояла два часа, я к ней прикладывалась. 5-6 раз, и для меня это было такое напоминание о тех минутах, когда я была в Москве у нее мощей. И столько тоже у меня слез вышло. И буквально на следующий день шла помощь. Вот когда вот ты очищаешься, такая благодать на душе, такое спокойствие. И откуда-то появление вот этой любви, совершенно не той любви, которую мы можем испытывать к своим детям, к своим мужьям, к матери своей. Какое-то совершенно другое чувство, такое большое всеобъемлющее, что оно заменяет все остальные любови, действительно. Я благодарна, что именно в этот тяжелый момент в моей жизни та святая, которой вот у меня было ближе всего какое-то родство, понимание, и вот именно и с такими силами, это ее история, которая меня... Думаю, что же мы с руками, с ногами, со зрением, что мы творим в жизни, когда такие люди, как вот Матронушка, какие она испытывала страданий, болезни, бывает, озлобляют людей, еще хуже делают людей, через твоё сердце. А когда тут через такие страдания, через такие болезни человек помогал людям, служил Богу, и сейчас на небеси она помогает, продолжает людям, ну, это потрясение.
И множество других святых.
Да, я просто говорю про ту святую, которая самая
сейчас она,
да,
вам
вот, самая нашего родная. Века, да, она вот недавно совсем, да, она ушла. Но это невозможно передать словами. Для меня это было такое очищение, такая благодать. Я там и записочку уже в последний день не знала, попаду я к ней или не попаду. Я думаю, может, уже ее увезли. Я в 8 утра отвезла ребенка, и в 8 утра просто меня понесло. Думаю, дай бог, может, она еще не увезли ее в последний день. Я с 8 утра там до 10 часов с ней общалась. Там даже читали люди акафист. Это было потрясающе. Я выслушала весь акафист еще до службы. Я спросила, может быть, она еще до вечера будет? Мне сказали, нет, вот сейчас ее после службы уже увозят. То есть я успела. Для меня было это просто потрясение. Поэтому для меня сейчас Матронушка, вот все молитвы, которые я произношу, они стали открываться мне с другой стороны. Я стала чувствовать, я стала понимать, я стала... Если я раньше могла такую молитву прочитать, мне трудно было читать акафист. Но долго как-то я вот маялась, что вот, ну, тяжело, правда. И вдруг я начала читать акафист и начала понимать даже смысл всего. Приходят вот эти ощущения, вот это поток какой-то любви, вот поток свыше какой-то вот святой энергии, вот я не знаю, как это еще назвать, благости. Когда это просто вот умиротворение становится на душе. И когда молитвы, я обложилась уже несколькими святыми, многими акафистами, и Киприану Юстины, и Николаю Чудотворцу, и Божьей Матери там, ну, разных. Я вот даже с книжками этими расстаться не могу. Они ряжут рядом с моей головой. Я ночью просыпаюсь, я читаю. Утром я просыпаюсь, я читаю. Заснуть не могу, я читаю. Но это необъяснимые какие-то вещи. И вот еще я про Николая Чудотворца хотела сказать. Когда я еще не знала Матронушку, когда, ну, вот вспышками были, да, вот я верила в Бога, но я не была воцерковлена, я не знала многих вещей и еще не знаю многих вещей. У меня сейчас просто есть желание это все узнать. Я знала Николая Чудотворца, как вот самого первого к Богу, да, вот угодника Божьего. И я тоже к нему обращалась, и была у него на мощах, когда привозили его, и Киприана Юстины, вот в церковь, забыла, как называется, бывший ДК автомобилистов. Напомните мне, Евгения.
Свято-Троицкий кафедральный собор.
Вот, Свято-Троицкий кафедральный собор. Это было тоже несколько лет назад, когда вот я услышала, что привозят мощи Николая Чудотворца и Киприана Юстины. Я тоже раза три выстаивала очередь огромную. Я прикасалась к этим мощам, было тоже такое благостное ощущение. Но когда ты это не поддерживаешь постоянными приходами в церковь, вот в связи вот этой, да, с Богом, вот молитвами, то, конечно, это уходит. И опять эта суета мирская, это все, конечно, нас
водоворот событий.
Да, 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 да. И вот к Николаю Чудотворцу я попала еще в прошлом году к его мощам в Турции. Для меня было это просто потрясение, потому что, когда я прочитала его житие, я помню, что это Турция, это мир Иликийский, но я, когда поехала в Турцию, я ездила на семинар тоже, на обучение, и буквально в последний день у нас был единственный день, который мы могли посвятить экскурсиям, съездить там куда-то на экскурсию. Мы выбрали мир и город, там, путешествие, ну, на автобусе, и вдруг в автобусе Экскурсовод как раз говорит о том, что мы будем на святых мощах Николая Чудотворца в Мирах Ликийских, в городе Миры. Меня просто пронзило. Думаю, как же я, поехав в Турцию, вот в эту сторону, я забыла о том, что Николай там. Ну, конечно, для меня это было тоже такое не испытание. Это тоже было прикосновение к мощам. Там тоже я простояла, читала женщина Акафист, у нее были с собой вот эти книжечки, но это не передать словами. И сегодня, что, я не знаю, как это объяснить, это какое-то совпадение. Ну, я понимаю, что совпадений, наверное, не бывает. Это все закономерности какие-то. Сегодня праздник Николая Чудотворца. Я об этом узнала сегодня утром. И я еще, даже нет, не утром, когда я выехала, я вот взяла с собой масечко Николая Чудотворца и иконку с Мир Ликийских от мощей Николая Чудотворца. То есть я взяла, и не знаю, это, наверное, интуитивно я взяла с собой. И вдруг потом, подъезжая сюда к радио, я зашла в церковь и уже убедилась в том, что сегодня праздник Николая Чудотворца. Я просто потрясена. И поэтому вам, Евгения, я дарю вот такой образ Николая Чудотворца. Это вот от мощей из Турции, от Мир Ликийских, из города Миры, Николай Чудотворец. И маслечко.
Спаси, Господи.
Оленька, а это маслечко Николая Господи. Чудотворца. Это с мощей Николая Чудотворца. Это вот подарок. И для меня сегодня это тоже большая ответственность. То, что я сижу здесь, рассказывая свои истории. Для меня это тоже такой знак. Я, честно говоря, шла сюда, очень волновалась, не знала, как пройдет наш эфир, что я буду говорить. Я не знала, как меня выведет, потому что как пришла, в такое состояние было, что у меня чистая голова, без одной мысли. Но с Божьей помощью, я думаю,
получится
все
рассказ.
Получится.
Получится рассказ.
Да.
Оль, я вас хотела спросить, а что сейчас происходит вот с теми людьми, с вашими близкими, знакомыми, которые видят, что с вами происходит вот такое, какие-то такие очень эмоциональные, так скажем, религиозные всплески, что вы, они же понимают, что вы ходите в храм, они видят, что вы молитесь утром по ночам, этого же не было. А как люди воспринимают это? Кто-то может говорить, что это какой-то безумный фанатизм, потому что вы сейчас уже понимаете,
да,
какая
да.
огромная разница между
да.
человеком, который еще не почувствовал вот Бога и который уже его открыл для себя. Понимаете?
Да.
Это же ведь вот, я не знаю, как вот можно, вот только через любовь.
Да.
Дать почувствовать другому человеку. И никак ты ему не объяснишь.
Да. Конечно, моего ребенка коснулось все, что происходило. И я, конечно, была раздергана. Просто меня обуревали такие страсти, просто жуткие страсти. Даже доходило до того, что и жить не хотелось, и просто не знала, куда бежать. Я чувствовала, теряю ребенка, непослушание, что она у меня просто от рук отбилась. Я понимаю, что это мы виноваты. И начали в муже происходить какие-то такие бесовские вещи, что я понимала, что только... Вот сейчас я это, конечно, понимаю, что только молитва. И за него, и за ребенка, и за себя, и за семью, как бы ни было, что нужно молиться. Я раньше... Нет, не то, что я не понимала. У меня не было такого смирения в какой-то степени, что как это, он так со мной поступает, а я должна за него еще молиться. Вот какая-то гордыня была, я не знаю. То есть не было того понимания, не было того ощущения, что действительно, молившись за кого-то, я понимаю, что он не будет сейчас в данной ситуации этого делать. То есть я должна это делать, несмотря ни на что. За ребенка я должна молиться. И на сегодняшний день я понимаю, что ситуация непростая. Что-то высказаться. То есть на сегодняшний день я понимаю, что без молитв, без Бога, без вот этой высшей благодати, вот, ну, нам земным... Нам никак не прожить. И у меня, конечно, сейчас вот переворот произошел в душе. Конечно, еще дьяволы, еще чем больше мы прибегаем, тем, да, к Богу, тем и сгущаются. И также вроде тут же меняется ситуация. С каждым днем ситуация меняется. Она их и в благую сторону, и в то же время, как только стоит чуть-чуть отпустить, думаю, вот сегодня я помолилась, все хорошо.
А завтра вот уже не буду.
Не
так
то, что
много,
да, да,
молиться.
Где-то чуть вот отпустил, думаю, вот хорошо наступил, вроде все хорошо, ситуация справляется, уже что-то
нет
происходит.
Нет потребности ведь уже, да, как бы вот как такой бы, молитвы.
Да, да. И я поняла, что как только мы чуть-чуть отступаем, тут же бесы такие выставляют.
Рожки до ножки.
Да, да, что это невообразимо. И для меня сейчас это такие яркие примеры, что такое, когда ты входишь совершенно в другую, не знаю, как назвать это, другую чистую воду, даже если будем в реку, да, в какую-то, хочешь выйти из этих нечистот болота, как оттуда тебя за ноги, за руки пытаются оттянуть назад. Но на сегодняшний день мне хочется верить, и я верю, что обратной дороги нет. Потому что, ну, действительно, раньше я думаю, ну, что это молитва? Ну, просто говорят непонятные слова. Ну, как это может подействовать? Даже вот я бывала в церкви, я заказывала вот эти помощь там, стребы, сорокаусты, за здравие там, какие-то еще вещи, за любовь, за умножение любви, за сохранение семьи. Да. Я как-то вроде, что изменяется? Вот как бы сидишь и ждешь. Что происходит? Но я не совсем понимала, что я и сама должна была к этому еще. Свои силы. Не то, что там на кого-то свалил, на Господа, там на священников вот эти, помощь твою, помощь себе, семье, ребенку, там мужу. Но когда ты сам помогаешь еще, только ты сам можешь помочь и себе, и своим близким. Раньше я считала, очень долгое время не понимала, что такое любовь к себе. Я считала, что это эгоизм. Нас так воспитывали. Мне очень много-много лет потребовалось понять, что это такое. Что такое любовь к себе. Что это не себелюбие. Что это не эгоизм. А вот что в тебе, внутри тебя, содержится та частичка силы божественной и та крохотная помощь, которая находится в душе, что это частичка Бога. Поэтому, возлюбя в себе Бога, любя себя, ты как раз и можешь поделиться вот этой любовью к окружающим, к родным, к близким, когда ты изнутри вот наполняешь свою душу, свое тело любовью, святостью, так из тебя свет исходит, и по-другому общение происходит, когда ты не скукоженный весь в черноте, весь скореженный в своей боли, внутри ты как сухой, я не знаю, сморчок какой-то, да? А когда ты расправляешься от любви, от той помощи внутри себя, и не надо искать во мне любовь. Мы ищем вовне, я все время жизнь вовне искала любовь. И тяжело было, когда я не находила ее вовне. Я с детства считала, что меня никто не любит, и родители меня не любят. То есть я ощущение было всегда, что ты живешь не в любви. И, конечно, я не понимала, что из себя любовь нужно отдавать людям. Только тогда к тебе придет любовь. И сейчас, молясь, придя вот именно через святых помощников Господу, настолько становится благостно на душе, тепло на душе. Да, сейчас идет очищение, идут слезы. Я рада, что они идут, потому что уже сердце начинает теплеть, оттаивает. И дай Бог с Божьей помощью мне, моим близким и всем вокруг нашим, вообще людям, с Богом, без Бога, дай Бог, чтобы все люди приходили вот к этому великому источнику любви, благодати, гармонии, вот к которому пришла на сегодняшний день я. Я благодарна судьбе, я благодарна всем своим жизненным невзгодам, всем тем ситуациям, которые происходили со мной за всю жизнь, и в частности за последнее время, много произошло неприятностей и трагедий. Я благодарна Господу, я благодарна любви, что я сейчас на пути истинном. И дай Бог мне в этом помощи, и дай Бог помощи всем тем людям, которые нас окружают.
Спасибо, Оля, за ваш рассказ о молитве, о тех скорбях, которые вы переживали. И я думаю, что это послужит нашим слушателям, тем людям, которые открывают для себя православный радиоканал «Воскресенье». Это очень и очень, на мой взгляд, ценно и важно. Спасибо вам большое.